Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Америка вспоминает Солженицына. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Стивен Хеллер. «Железные кулаки. Создание символов в тоталитарных странах 20 века». Кинообозрение с Андреем Загданским. Выставка «Дали и кино» в Нью-Йоркском музее современного искусства. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Премьера балета Прокофьева «Ромео и Джульетта» со счастливым концом. С Солженицыным Америка попрощалась сдержанно. Была без радости любовь, разлука будет без печали. В давно заготовленном, двухполосном, размером с брошюру «Некрологии» в «Нью-Йорк Таймс» говорилось все, что положено. Но в самом конце автор, нарочито бесстрастно, сообщает читателю, что Солженицын, принципиально отказавшийся принять государственную премию из рук Горбачева и Ельцина, сделавших возможным его возвращение на родину, согласился получить награду от Путина. В другом, менее официальном материале мемуарного характера Солженицына вспоминает бывший корреспондент этой газеты в Советском Союзе Сергей Шмеман, который знал писателя еще по Москве. В «Новом свете» журналист возил Солженицына к своему отцу Александру Шмеману на дачу в окрестностях Квебека. Шмеман-младший катал русского классика на машине, жарил ему картошку с луком и слушал долгие разговоры о русской истории. С удовольствием и даже нежностью вспоминая эти первые дни Солженицына в западном полушарии, Шмеман пишет, что, по его мнению, следующие 20 лет мало что прибавили к американскому опыту писателя.
Солженицын боялся, что всякая вовлеченность в окружающую его новую жизнь может разбавить ту одержимость священной миссии, которую он видел в спасении России. Солженицын стремился постоянно поддерживать в себе дух морального сопротивления. За все годы в Вермонте он редко выбирался в мир, но когда это все же делал, то лишь для того, чтобы обвинить Запад в аморальности, консюмеризме и декадансе. При этом его инвективы обнаруживали крайне незначительное знание предмета.
Все это, надо сказать, очень похоже на правду. Солженицын действительно жил не в Америке, а у себя дома, в Вермонте, не обращая внимания на окружающий его мир. В первую очередь тот, в котором жили другие выходцы из России. За исключением узкого круга приближенных, он не общался с третьей волной. Когда в «Новом американце» мы, собирая антологию русского рассказа, попросили Солженицына разрешить нам перепечатку и его новеллы, писатель через жену ответил категорическим отказом. Тем не менее, Довлатов каждую свою книгу неизменно посылал Солженицыну. Прочел он их, как говорят, с удовольствием, только вернувшись в Россию. Такое отношение к эмиграции многим казалось странным, особенно в сравнении с другими русскими нобелями. Бунин, как рассказывал мне его секретарь и редактор «Нового русского слова» Андрей Седых, хоть и считался сухим человеком, много помогал нуждающимся литераторам, пока сам не стал таким. Про отзывчивость Бродского знали все, кто жил рядом с ним в Америке. Неудивительно, что позиция Солженицына провоцировала остряков. Хуже всех был, конечно, Бахчинян, не только придумавший лозунг «Всеми правдами и неправдами жить не по лжи», но и выпустивший альбом «Однофамильцы Солженицына». Однако за всем этим ерничеством стояло непоколебимое чувство признательности, ощущение гордости за нашу литературу и еще надежда в один прекрасный день увидеть памятник Солженицыну на Красной площади. В конце концов, все мы знали, что Солженицыну не место в Америке, но только он сам верил в то, что вернется на родину, причем живым. Нашу беседу о том, как Америка вспоминает Солженицына, продолжит вашингтонский корреспондент «Американского часа» Владимир Абаринов.
Что значило имя и дело Александра Солженицына для американцев? Об этом я говорил с журналистом и политологом Дэвидом Саттером. Российская публика знает его по двум изданным по-русски книгам, посвященным современной России «Тьма на рассвете» и «Век безумия». Дэвид говорит, что, еще будучи школьником, обсуждал тему сталинских репрессий со своим отцом, который симпатизировал Советскому Союзу, а впоследствии, в студенческие годы, прочел все доступные ему произведения Солженицына. Откуда взялся этот интерес?
Well, it was very simply because
Ответ очень простой. Во-первых, это превосходно написано. Во-вторых, эти произведения посвящены важнейшим вопросам, с которыми сталкивался мир в то время. Советский Союз и Соединенные Штаты пребывали в состоянии конфронтации, боролись, если угодно, за глобальное доминирование. Существовало две системы ценностей, противостоявших друг другу. И было важно понять, что представляет собой система, противостоявшая Соединенным Штатам. Что в ней хорошего, что плохого, есть ли в ней что-то заслуживающее сочувствия. Для множества американцев, даже для тех, кто интересовался Советским Союзом, он был чем-то вроде обратной стороны Луны. Собственно, именно так называлась одна из книг воспоминаний о сталинских лагерях. Это очень подходящее выражение, потому что многого мы просто не могли понять. Почему советской пропаганде так легко удавалось дурачить людей здесь, на Западе? Одна из причин состоит в том, что Советский Союз был закрытым обществом. В то же время пропаганда была очень агрессивной. Когда иностранцы, в том числе иностранные журналисты, приезжали в Советский Союз, им показывали только фасад, потемкинские деревни. Но дело еще и в том, что люди не видели реальной картины потому, что они видели лишь то, что хотели видеть. И их угол зрения определялся их местом в американской политической системе. Те, кто принадлежал к правому крылу и исповедовал консервативные взгляды, критиковали СССР за уничтожение частного предпринимательства и насаждение социализма. Либералы, напротив, смотрели на Советский Союз благожелательно, как на эксперимент, который было бы неплохо повторить и в Америке, но не заходить слишком далеко. Опять-таки вспоминаю своего отца. Он считал советских коммунистов идеалистами. Ну, что-то вроде «они, быть может, не во всем правы, но во всяком случае у них были благие намерения». Солженицын своей книгой о ГУЛАГе и своими романами помог нам увидеть Советский Союз таким, каким он был в действительности. Не отражением наших собственных представлений о мире, но как страну, существующую в перевернутой реальности. Страну, которую нельзя судить по меркам американского опыта. Солженицын внес неоценимый вклад в этот процесс прозрения, я считаю, главным образом благодаря своему таланту художника, нежели своим политическим убеждениям. Когда после выхода на Западе книги «Архипелаг ГУЛАГ» над Александром Солженицыным нависла угроза расправы, лучшие американские писатели выступили в его защиту. Артур Миллер, Джон Апдайк, Труман Капоте подписывали петиции вместе с Грэмом Грином, Гюнтером Грассом и Юкио Мисимой. Из всех стран, готовых предоставить ему убежище, изгнанник выбрал Соединенные Штаты. Он поселился близ деревни Кавендиш в штате Вермонт и жил там затворником почти 18 лет. Соседи уважали его уединение. Многие вывесили на своих домах табличку с предупреждением «Дорогу к Солженицыну не показываем». В то же время президент Джеральд Форд воздержался от приглашения Солженицына в Белый дом. Совет уклониться от встречи дал ему тогдашний госсекретарь Генри Киссинджер. Солженицын – значительный писатель, сообщил он президенту в служебной записке. Однако его политических взглядов стесняются даже его товарищи-диссиденты. В 1978 году Солженицын нарушил свое затворничество. Он принял приглашение Гарвардского университета выступить на выпускной церемонии. И сразу стало ясно, чего опасались Киссинджер и Форд. Вот что писал об этой речи выдающийся американский историк и политический мыслитель Артур Шлезингер.
То, что прозвучало в Гарварде в 1978 году, не удивило бы и самых первых выпускников университета. Ибо Александр Солженицын возобновил старую, хотя и забытую ныне в этих местах, традицию апокалиптических пророчеств. В течение первых 100 лет существования университета наиглавнейшей темой выступлений проповедников Новой Англии была Иеремиада – стенание о слабости человека и вырождении общества, призывы к смирению и покаянию. Это было очень-очень давно. Но на выпускной церемонии 1978 года Солженицын, не только говоривший, но и выглядевший как персонаж Ветхого Завета, прочитал страстную проповедь в духе былых времен, предупреждая Америку о том, что зло наступает и что судный день близок, призывая американцев покаяться в своих грехах, отринуть своих идолов и пасть ниц перед наивысшим совершенным божеством.
Как ни удивительно, на первый взгляд, самые гневные свои филиппики Солженицын, книги которого были запрещены на родине, направил против свободы слова.
Какая у журналиста и газеты ответственность перед читающей публикой или перед историей, если они неверной информацией или неверными заключениями повели общественное мнение по неверному пути? Даже способствовали государственным ошибкам? Известны ли случаи публичного потом раскаяния этого журналиста или этой газеты? Нет, это подорвало бы продажу. На этом случае может потерять государство. Но журналист всегда выходит в дух. скорее всего, он теперь будет с новым опломбом писать противоположное прежнему. Необходимость дать мгновенную, авторитетную информацию заставляет заполнять пустоты догадками, собирать слухи и предположения, которые потом никогда не опровергнутся, но осядут в памяти массы. Сколько поспешных, опрометчивых, незрелых, заблудительных суждений высказывается ежедневно, заморочивает мозги читателей и так застывает. Пресса имеет возможность и симулировать общественное мнение, и воспитать его извращенно. То создается Геростратова слава террористам, то раскрываются даже оборонные тайны своей страны, то беззастенчиво вмешиваются в личную жизнь известных лиц под лозунгом «Все имеют право все знать». Ложный лозунг ложного века. Много выше право людей не знать. Не забивать своей божественной души сплетнями, суесловием, праздной чепухой. Люди истинного труда и содержательной жизни совсем не нуждаются в этом избыточном, отягощающем потоке информации. Поверхностность и поспешность, психическая болезнь 20 века более всего и выражена в прессе. И при всех этих качествах пресса стала сильнейшей силой западных государств, превосходя силу исполнительной власти, законодательной и судебной. А между тем, по какому избирательному закону она избрана и перед тем отчитывается, если на коммунистическом Востоке журналист откровенно назначается как государственный чиновник, то кто выбирал западных журналистов в их состояние власти? На какой срок и с какими полномочиями?
Гарвардскую речь Солженицына комментирует Дэвид Саттер.
Когда Солженицын покинул Советский Союз, он продемонстрировал в очень наглядной форме все те слабости, которые в конечном счете на склоне лет привели его в стан сторонников Путина. Я имею в виду его догматизм, национализм, нетерпимость к чужому мнению, его склонность безапелляционно судить о предметах, которых он не понимает. Он приехал в Соединенные Штаты, ничего не зная об этой стране, кроме той дико искаженной картины, которую можно было получить в Советском Союзе. Тем не менее, он вскоре начал поучать американцев, рассказывать им, что они живут в мире ложных ценностей. Гарвардская речь – это печальный пример, с одной стороны, помпезной риторики, с другой – упорного нежелания вникать в логику другого общества. Иными словами, он продемонстрировал все те качества, за которые он, будучи в Советском Союзе, критиковал Запад. Он обвинял Запад в том, что в своем отношении к Советскому Союзу он упрощает картину, не видит существа проблем, подходит к советской действительности со своей западной меркой. Он приехал на Запад и стал делать ровно то же самое в отношении Запада. С той, правда, разницей, что здесь ему предоставили такую трибуну, как кафедра Гарвардского университета. Но в чем причина этого непонимания, помимо свойств характера Солженицына? Комментарий Артура Шлезингера.
Вызов американскому самодовольству и гедонизму, убожеству нашей массовой культуры, упадку самодисциплины и духа гражданственности действует отрезвляюще и представляет несомненную ценность. В этом у Солженицына есть нечто общее с нашими предками-пуританами. Но в вере Солженицына активно присутствует принадлежащий к иному миру мистицизм Русской Православной Церкви. Мистицизм, ставший отражением политического абсолютизма русского общества. Пуританство по традиции было более эмпирично. Вот почему две традиции разошлись диаметрально, и взгляды Солженицына с его страхом перед человеческой свободой, его безразличием к человеческому счастью, его презрением к демократии, его верой в авторитарное государство столь явно противоречат великой традиции Запада.
Я поставил фрагмент гарвардской речи Солженицына на свою страницу в живом журнале. Уже на следующий день запись оказалась в топе самых читаемых блогов.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Книга «Железные кулаки», рассказывающая о символике тоталитарных режимов, появилась на прилавках буквально накануне смерти Солженицына. Кончина писателя придала неожиданную актуальность этой работе. У микрофона ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Автор этой книги, Стивен Хеллер, был много лет главным художественным редактором газеты «Нью-Йорк Таймс», а сейчас ведет колонку изобразительных искусств в «Book-Review» – книжном обозрении газеты. И эта специализация автора наложила отпечаток на книгу «Железные кулаки». По красоте иллюстрации она напоминает альбомы, которые держат на журнальных столиках. Хотя, как справедливо заметил рецензент Кристофер Бенфи, она вряд ли может соседствовать с альбомом водяных лилий Моне или с каталогом яиц Фаберже. Книга посвящена символике четырех политических режимов XX века – гитлеровской Германии, Италии Муссолини, Ленинскому и Сталинскому Советскому Союзу и Китаю Мао Цзэдуна. Хеллер описывает создание лозунгов и плакатов, аллегорических фигур и образов, мелодий и тому подобного. Хеллер пишет, что трое из выбранных им диктаторов считали себя художниками и поэтому лично участвовали в создании символики своих режимов.
Мао считал себя поэтом и мастером каллиграфии. Муссолини написал бульварный роман, а главное, воображал себя самого супермужественным секс-символом времени. Гитлер пытался стать архитектором и писал акварели, пока не посвятил себя тому, что он представлял как проект социополитического искусства. Начиная с титула «фюрер» и включая позаимствованный у буддистов и навсегда изгаженный древний символ свастики, Гитлер выбирал и держал под личным контролем всю нацистскую символику. В ней, как и у Муссолини, немалую роль играл его собственный портрет с усами, но без очков.
Усы, которые Мережковский образно назвал «мышь под носом». Удивительно, конечно, как срабатывала на миллионах немцев и итальянцев магия этих имиджей, гротескных до комизма. Даже во время войны, при всем трагизме ситуации, кадры кинохроники с их клоунскими выступлениями вызывали у зрителей смех. Стивен Хеллер не пишет о художественных притязаниях Сталина, хотя тот в юности писал стихи, а в период своего правления лично следил за интерпретацией образа Ивана Грозного в фильме «Эйзенштейна» и лично распоряжался судьбами поэтов, кого в президиум, кого в лагеря. В своей книге Хеллер допускает сравнения, которые людям, жившим в эпоху четырех диктаторов, покажутся кощунственными, хотя автор многократно извиняется за эти сравнения. А именно, он проводит параллели, правда, чисто тактические, между агитационными приемами диктаторских режимов и рекламными приемами западных промышленных и торговых корпораций.
Мао с его улыбкой Моны Лизы и Ленин с его пролетарской кепкой психологически оказывали то же действие на публику, что и обаятельный верблюд Джо на рекламе сигарет Кэмэл и свойская ящерица Гека в телерекламах страховой фирмы Гейка. Они придавали человеческое лицо тому, что или бесчеловечно, или смертельно вредно, или абсолютно не нужно. Так же, как нынешние конкурирующие корпорации, диктаторы заимствовали приемы друг у друга. Гитлер – древнеримский салют у Муссолини. Мао адаптировал соцреализм Советского Союза. Я прекрасно понимаю разницу между относительно невинными западными корпорациями и чудовищными истребительными диктаторскими режимами. Но их рекламные приемы имели одну и ту же тактическую цель – продать то, что не пользуется спросом.
Хеллер принимает американскую концепцию русского искусства первой половины XX века, по которой единственным направлением, заслуживающим внимания, был авангард, поскольку авангард родился в России и является исконно русским явлением. Также, очевидно, считает рецензент Кристофер Бенфи. Он пишет, что самое интересное в книге – описание роли авангардного искусства в создании символики всех четырех режимов.
Муссолини и Ленин были гораздо отзывчивее на модернизм, чем Гитлер, который объявил войну дегенеративному искусству, за исключением работ Лени Рифеншталь, чьи фильмы были парадигмой нового героического типа человека. Впрыскивание фашизма в футуристический техностиль дало несколько великолепных дизайнов в Италии, которые исчезли после того, как Дуччи увлекся неоклассическим римским китчем. Ранние годы Советского Союза дали лучшие примеры искусства революционной утопии в плакатах Родченко, в замечательных иллюстрациях Элли Сицкого к детским книжкам, в фильмах Эйзенштейна.
и рецензенты почти не принимают в расчет художников других направлений, чьи работы служили, иногда против их желания, делу создания революционной символики. Петроградская «Мадонна» и «Смерть комиссара» символиста Петрова Воткина, знаменитый плакат 1905 года «Октябрьская идиллия» с куклой, лежащей на пустом перекрестке рядом с лужей крови, созданный Мстиславом Добужинским, одним из столпов мира искусства. Плакаты и рисунки модерниста Александра Дейнеки. Стивен Хеллер, естественно, рассказывает о том, как все четыре диктатора, кто раньше, кто позже, жестоко задавили индивидуальную природу искусства, поняв, насколько серьезно она угрожает тотальному контролю власти над умами и воображением их народов. Ну вот несколько замечаний по этой теме рецензента Бенфи.
Во-первых, несмотря на богатейший материал книги, автор не предлагает никакой теории или гипотезы, обобщающей судьбу искусства в тоталитарных государствах. Во-вторых, некоторое недоумение вызывает построение книги, в которой первую треть занимает нацистская Германия, хотя ленинское советское государство и фашистская Италия Муссолини появились раньше. Впрочем, это объясняется тем, что Хеллер считает Гитлера и его нацистов главными мастерами символики, как агитационные, так и демонизирующие тех, кто был им неугоден. Массовые убийства евреев не обошлись без дьявольской символики, которую Хеллер называет символикой демонстративного унижения. От желтых звезд до татуированных номеров на руках заключенных концлагерей, как рабское клеймо.
В сталинских лагерях было меньше символики, хотя не меньше унижений, страданий и смерти. Оттуда в 1945 году никого не освободили. Туда не попал ни один западный журналист. Их колючая проволока, вышки и бараки долго оставались невидимы миру, до книг Александра Солженицына. Он первым определил главный символ бесчеловечности сталинского режима и назвал его словом «ГУЛАГ». Благодаря Солженицыну «ГУЛАГ» перестал быть просто аббревиатурой «Государственное управление лагерей» и обрел смысл и характер самостоятельного слова, страшного образа. И я надеюсь, что слово «ГУЛАГ» отпечатается в памяти мира не слабее, чем слово «Бухенвальд».
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Кинообозрение с Андреем Загданским. Выставка «Дали и кино» в Нью-Йоркском музее современного искусства. Музыкальный альманах Соломона Волкова. Премьера балета Прокофьева «Ромео и Джульетта» со счастливым концом.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О том, чьи доводы выглядят убедительнее в информационной войне между Россией и Грузией, говорим с военным корреспондентом Старого НТВ Еленой Масюк.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. По поступающим сообщениям западных агентств, Тбилиси заявляет, что российские войска заняли грузинский город Гори в 60 километрах от Тбилиси. Министерство обороны России заявляет, что в Гори нет российских военных. Вице-премьер российского правительства Сергей Иванов заявил, что действия российских войск направлены только против военных объектов в районе Гори. Страны Большой Семерки призывают Россию немедленно принять предложение о прекращении огня между российскими и грузинскими войсками и согласиться на международное посредничество в урегулировании ситуации вокруг Южной Осетии. Главы дипломатических ведомств семи стран поддержали посреднические мирные усилия главы французского МИДа Бернара Кушнера. Президент Грузии Михаил Саакашвили подписал мирный план урегулирования грузино-осетинского конфликта, предложенный Францией. Документ предусматривает, в частности, прекращение огня и разведение противоборствующих сторон, то есть отвод грузинских и российских вооруженных формирований от Южной Осетии. В МВД Грузии заявляют о 19 сбитых российских самолетах. В Генштабе России подтверждают гибель только 4. Ранее сообщалось, что потери российских миротворцев в Южной Осетии составили 18 человек, ранены 52. Европейская комиссия потребовала от России немедленного прекращения всех военных действий на территории Грузии и выделила 1 000 000 евро на срочную помощь пострадавшим в зоне конфликта. Президент США Джордж Буш осудил действия России в Грузии. В интервью американскому телеканалу NBC Буш сказал, что насилие в регионе неприемлемо. Реакция России на ситуацию в Южной Осетии была непропорциональной. Премьер-министр России Владимир Путин подверг резкой критике позицию Соединенных Штатов по конфликту в Южной Осетии. Путин выразил сожаление в связи с тем, что некоторые партнеры России, по его словам, не помогают, а пытаются мешать. Тегеран и Европейский Союз договорились продолжить переговоры по ядерной программе Ирана.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» кинообозрение с Андреем Загданским. Выставка «Дали и кино» в Нью-Йоркском музее современного искусства. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Премьера балета Прокофьева «Ромео и Джульетта» со счастливым концом. Музей современного искусства в Нью-Йорке часто и много занимается самым современным из всех искусств нашего времени – кино. Пожалуй, лучший на моей памяти фильм я посмотрел в небольшом и уютном просмотровом зале музея. Достаточно сказать, что именно тут я открыл для себя Германа и его Лапшина. Сейчас в МОМА, как все в Нью-Йорке называют этот музей, проходит яркая выставка «Дали и кино». Экспозицию составляют 130 объектов. Картины, рисунки, сценарии и фильмы, иллюстрирующие связь знаменитого сюрреалиста с кинематографом. Дали, как и Ленин, считал кино искусством главнейшим, но по прямо противоположным причинам. Сальвадор Дали считал, что кино должно вести художника не вширь к массам, а вглубь, к подсознательным истокам личности. Как ни странно, на деле, в своей художественной практике, Дали сумел объединить оба подхода. Я убедился в этом, когда недавно побывал на его родине, Фигуеросе. Главная достопримечательность этого каталонского городка – персональный музей Дали, который живо напоминает сюрреалистический Диснейленд. Эта аналогия не кажется ни случайной, ни насильной. Дали первым придумал фабрику изощренной пошлости, которая прячет бутафорию в драгоценную оправу и выдает бесценный раритет за дешевую игрушку. Апофеоз такого ювелирного поп-арта – бьющееся сердце из рубинов со спрятанной батарейкой. Такое мог бы носить Элвис Пресли. Зато Мадонне бы больше подошла брошка в виде рта с жемчужными, как у старика Хоттабыча, зубами. Впрочем, как знает каждый поклонник Хемингуэя, нет ничего проще, чем пинать прежних кумиров. Дали был одним из главных кумиров в пору моей молодости. В его запретном тогда искусстве нам чудилось очевидное и непостижимое. Правда, позволяющая любые интерпретации. Примерно так тогда выглядела свобода. О том, чем она, эта самая неуловимая и неописуемая свобода, была для Сальвадора Дали в его кинематографических экспериментах, рассказывает выставка Музея современного искусства, с которой наших слушателей знакомит ведущий кинообозрения «Американского часа» режиссер Андрей Загданский.
Выставка «Дали и кино» в Музее современного искусства – монументальный труд, который дает возможность посетителям познакомиться с работой в кинематографе, пожалуй, самого скандального и одного из самых знаменитых художников прошлого столетия. Первый зал, выставка, открывается, пожалуй, самым знаменитым фильмом в истории сюрреализма. А может быть, просто самым знаменитым короткометражным фильмом «Андалузский пес». В этом первом зале выставлены ранние живописные работы Дали, в том числе портрет отца Сальвадора Дали и друга юности, соавтора по фильму «Андалузский пес», режиссера Луиса Бенуэля. Должен сказать, что каждый раз я смотрю «Андалузский пес» с новым удовольствием. Я нахожу фильм всегда одновременно и смешным, и страшным, и это очень стимулирует. Есть определенное удовольствие, даже когда ты смотришь фильм на экране телевизора, но когда ты видишь его как инсталляцию в зале, окруженными картинами, как ожившую картину, у этого фильма появляется совершенно новое, другое измерение.
Недавно я еще раз посмотрел этот фильм уже с комментариями всяких великих людей, включая и Бенуэля, который прокомментировал свою работу уже в более позднее время. Меня поразило одна его фраза. Бенуэль сказал, что мы с Дали думали только об одном. Неужели кино, которое задумано для того, чтобы воспроизводить сны, фантазии, мечты, пойдет на поводу у реалистического искусства и станет всего-навсего протезом романа или театра? Это же ужасно. Мы же сделали совершенно другое. Куда кино пошло?
Это принципиальная позиция для Луиса Бенуэля, который считал, что кино пошло не по тому пути, по которому должно было идти.
И который только... они с ним продолжили.
Который, да, который они... и которому он вернулся, когда у него была возможность вернуться к своему сюрреалистическому направлению в кинематографе. Тем не менее, возвращаясь к Дали. Второй зал посвящен второму фильму, который вместе сделали Дали и Бенуэль. Фильм называется «Золотой век». Это полнометражная картина. И в отличие от первого короткого фильма, у него есть некоторая история, некоторая связанная целостность, которая и сделала фильм, наверное, еще более скандальным. Авторов в свое время обвинили в порнографии, в кощунственном святотатстве. Разъяренная публика после премьеры громила галерею с работами Дали и Миро и Мен Рея. И фильм был, между прочим, запрещен во Франции 50 лет. Был существовал официальный запрет на показ фильма «Золотой век». И в Америке, между прочим, премьера фильма состоялась официально только в 1979 году. Очень интересная деталь. То есть все это время фильм был изъят из циркуляции. Фильм не существовал в циркуляции культуры американской. Известно, что эта совместная работа над фильмом не очень складывалась. В определенный момент авторы расстались. И интересно сегодня смотреть фильм и видеть, какие идеи привносили в совместную работу Бенуэль и какие Дали.
Интересно, в чем же разница?
Например, буквально, прохожий на улице Рима со странным предметом на голове. То ли это камень, то ли это хлеб. Это бесспорно Дали, поскольку такие образы встречаются у него в картинах и в скульптуре. Наверное, Дали принадлежит идея другого прохожего, который пинает ногой скрипку на улице, неизвестно откуда появившись на тротуаре. Или же корова, которую неожиданно одна из героинь фильма обнаруживает в своей спальне, в кровати. Полагая, что всяческое издевательство над социальными буржуазными устоями общества, например, охранник или же охотник, который вдруг решил пристрелить толстого расшалившегося мальчика в саду, это изобретение уже не Дали, а Бенуэля. В фильме есть мотив разделенных любовников, которые все время хотят соединиться в экстазе, но обстоятельства или же условные запреты общества не позволяют им этого сделать. Этот же мотив мы потом увидим в скромном обаянии буржуазии Бенуэля.
Только то там есть... они не смогли никак пообедать.
Любопытно, что вся эта выставка происходит в том самом музее, где в свое время, после бегства из Испании, Бенуэль работал и куда написал кляузу на Бенуэля Дали. В кляузе было написано, что Бенуэль сочувствовал коммунистам, и Дали, как борец с коммунизмом, должен был доложить об этом начальству Музея современного искусства, и Бенуэля уволили. Это известный факт.
Слухи говорят, что он встретил Дали на улице в Нью-Йорке и дал ему по морде.
С моей точки зрения, абсолютно заслуженно, тем более обвинить Бенуэля в больших симпатиях к коммунизму невозможно, но в любом случае, даже если бы он симпатизировал коммунистам, поступок Дали был совершенно отвратительным. Что похоже на Дали, кстати? В 1946 году Дали подписал контракт с компанией Уолта Диснея. Фильм должен был чем-то напоминать знаменитый фильм «Фантазию». Дали очень тщательно изучал технику анимации, разработал рисунки и вместе с аниматором Джоном Хенчем должен был сделать мультфильм «Дестино» – историю любви простой девушки и бога времени Кроноса. По разным причинам, думаю, Дали был слишком скандальный художник для компании Диснея. Проект был остановлен. Только 20 секунд уцелели. И вот в 2003 году режиссер Доминик Монфери закончил фильм, который так и называется «Дестино». Таким образом, вы можете увидеть живопись Сальвадора Дали в анимации. Многие характерные мотивы Дали присутствуют в мультфильме. Бесконечные перспективы со строгими геометрическими объемами и маленькими антропоморфными фигурами. Есть даже в фильме и два профиля, напоминающие знаменитый портрет Пикассо работы Дали. Этот маленький фильм, по-моему, всего 7 минут, я посмотрел 2 раза подряд. Абсолютная жемчужина. Анимация не портит Дали, а дает возможность увидеть какой-то новый ракурс в нем. Совершенно замечательная маленькая вещь. И еще один фильм на выставке «Дали и кино», который занимает важное место в фильмографии. Картина Хичкока «Заколдованный», «Spellbound».
Я как раз об этом думал. Я его смотрел с огромным интересом, потому что трудно представить себе на самом деле более разных художников, чем Хичкок и Дали. Хотя оба они занимались подсознанием человека, но один это делал в таком предельно точном кафкианском ключе, а другой в совершенно свободной именно манере Дали, которая, как известно, теннис без сетки.
Интересно, что они оба понравились еще друг другу. Дали сказал, что Хичкок один из немногих людей, в котором он чувствует тайну. Тайна была, так сказать, как комплимент. Учитывая, что Хичкок был, по всей вместе сильно нездоровый психический человек, эта тайна была действительно настоящей. Да и Дали был человеком не вполне адекватным явно.
Хотя Фрейд называл его симулянтом от подсознания.
Между прочим, сюжет фильма, я возвращаюсь к картине Хичкока, это прямая иллюстрация психоаналитического метода Зигмунда Фрейда. В роли врача Ингрид Бергман, психоаналитика. В роли пациента Грегори Пек. Дали должен был сделать эскизы декораций для знаменитых снов героя, разработать в целом изобразительное решение всего этого эпизода сна, мечты, подсознания. Он сделал несколько эпизодов, но только три вошли в картину. Не обошлось, конечно, без конфликта Дали и продюсеров, и все три эпизода можно увидеть на выставке. Одновременно с этим вы можете увидеть все эскизы, которые сделал Дали к этим эпизодам. И они совершенно замечательно выглядят. Опять же таки, когда есть какое-то самоограничение, когда есть необходимость свою собственную фантазию интегрировать в какой-то другой мир, более сложный, по всей видимости, замысел, художник раскрывается по-новому. Часто мне бывает с Дали ощущение такое, что я немного устал, что я уже все понял, что есть элементы преувеличения, которые мне не импонируют. И вдруг на этой выставке я вижу другого Дали, который мне показался гораздо интереснее. Во всяком случае, я открыл для себя большого художника заново и увидел новую грань, новый аспект его творчества, который мне был очень интересен.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А сейчас в эфире августовский выпуск музыкального альманаха, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях музыкального мира, какими они видятся из Нью-Йорка. Пожалуй, это лето можно назвать в Америке летом Прокофьева. Не так ли, Соломон?
Да вы знаете, весь год, пожалуй, можно назвать годом Прокофьева. Причем интересно, что это не связано ни с какой юбилейной датой, а сложилось как-то само собой и вновь продемонстрировало, что Прокофьев остается любимым и популярным композитором. Без всяких дат его играют, и залы полны.
Но особенно интересное событие произошло в колледже Барт, конечно. Мы должны об этом поговорить, да, подробнее.
Там тоже готовились весь год к фестивалю Прокофьева, который проходит этим летом. И гвоздем этого фестиваля стала премьера балета Прокофьева «Ромео и Джульетта». Да, я не оговорился, именно премьера. В чем же тут дело? Почему балет, который идет на сценах, начиная с 1938 года, почему вдруг сейчас в 2008 году, то есть спустя 70 лет, можно назвать премьерой. Дело в том, что Прокофьев, когда балет сочинялся, и он сам об этом рассказывает очень интересно, было решено им и балетмейстером Лавровским, что очень трудно показать смерть. Ромео умирает, Джульетта умирает, как же им танцевать? Значит, решили они оставить их живыми. А именно, Ромео приходит на минуту раньше, застает Джульетту живой, и все завершается хэппи-эндом. Причем в Англии очень спокойно отнеслись к известию о том, что Прокофьев сочиняет балет с хэппи-эндом.
Конечно, англичане, да и американцы привыкли к тому, что Шекспиром делают все, что угодно.
Но советские шекспироведы вот, чрезвычайно возмутились и взбунтовались. Но, как замечает хладнокровно Прокофьев в своей автобиографии, вдруг выяснилось, что можно оформить хореографически и конец. И таким образом у него «Ромео и Джульетта» в постановке Михаила Лавровского кончался вполне традиционным образом, и эта постановка постановка стала в Советском Союзе классической. Знаменитый фильм, где Уланова исполняет роль Джульетты. И много лет этот балет шел и в Большом театре, и в Кировском театре, и по всему Союзу. А на Западе чрезвычайно популярной стала версия английского балетмейстера Кеннета Макмиллана, у которого в свое время блистали Рудольф Нуреев и Марго Фонтейн. Но ученый американский, занимающийся Прокофьевым, нашел в Москве, в Госархиве, в фонде Прокофьева, наброски Прокофьева, связанные вот с этим вот хэппи-эндом Ромео и Джульетты, и, естественно, нереализованные. Это не так уж много музыки, и музыка это не столь уж интересно, но, тем не менее, в наше время ценность вот такой сенсации, что что-то ставится в первоначальной авторской редакции или согласно первоначальному авторскому замыслу, она очень велика, ищется все время новые повороты, и поэтому идея поставить вот такой вот оригинальный, восходящий к первоначальному замыслу Прокофьева вариант, она привлекла к себе всеобщее внимание. Руководителям фестиваля также пришла в голову, как им показала счастливая идея дать вот эту постановку осуществить хореографически очень видному американскому хореографу Марку Моррису, модному очень хореографу, у него своя группа танца модерн, в которой есть также элементы и балеты, и решили, что все это вместе создаст какую-то сенсацию. Я бы с самого начала кандидатуру Марка Морриса не поддержал, потому что это человек с интересными замыслами, который каждый раз как-то неминуемо разбивается о музыку. Но при и обаяние модного имени пересилили, и, очевидно, они решили, что, может, в данном случае произойдет какое-то чудо. И Моррис, и вот этот happy end в «Ромео и Джульетте», вот этот элемент некой сенсационности, сработает вместе. Нет, к сожалению, не сработало. И вот здесь-то инициаторы вот этой новой постановки в своем увлечении, этим новооткрытием, они при этом обходят замечания самого Прокофьева. Прокофьев, вообще-то говоря, совершенно не склонен был к самокритике. Прямо наоборот, что называется. Тем не менее, он написал, что он-то так легко согласился и решил, что можно сделать все-таки традиционное окончание. Ему не удалась счастливая музыка в конце. Это редчайшее со стороны Прокофьева признание своей творческой неудачи.
Соломон, то есть вы считаете, что как бы неинтересна была эта премьера, она не станет стандартной постановкой?
Ни в коем случае. Это очень любопытный курьез, который подтверждает, что не всякий первый вариант, который автор отбросил, заслуживает того, чтобы быть поставленным на сцене, и уж точно не всякий первый вариант может и должен заместить окончательный вариант. Окончательным вариантом является, конечно же, традиционный вариант, и музыка Прокофьева действительно, вот, это очень грустная музыка. Даже когда Прокофьев описывает любовные эмоции Ромео и Джульетты, радости в этом нет. Другое дело, что в данном балете, в этом контексте, когда ты знаешь, что у этой любви трагический конец, эта музыка работает как предсказание будущей трагедии.
Thank you.
Я хочу рассказать еще об одном балетном спектакле, который прошел в Нью-Йорк-Сити Балет, в театре бывшем Баланчина, где и сейчас доминирует репертуар Баланчина. И был я на очень любопытном спектакле, в котором были 4 постановки баланчинские показаны. Это балет на Мазартиану Чайковского, балет по могиле Куперена Равеля, балет по поцелую феи Стравинского на музыку Чайковского и сомнамбула по музыке Беллини в обработке Виттории Риетти. Нетрудно заметить, что все 4 балета объединены темой обработки. То есть музыка одного композитора, взял ее другой и сделал из этого нечто совершенно новое. Причем самая из этих 4 балетов незначительная обработка – это Риетти. А Стравинский, Равель и Чайковский создали шедевры. И для меня особенно любимым и памятным является Мазартиана Баланчина, еще и потому, что с ней связан эпизод личного характера. Дело в том, что этот балет был сочинен где-то в 30-е годы Баланчиным, а в 1981 году Баланчин сделал новую версию этого балета. И, посмотрев вот премьеру этой новой версии, я написал ему письмо. Вдруг раздается звонок от секретарши Баланчина, где она, значит, ничего мне не объясняет, говорит: не могли бы вы нам прислать английский перевод этого вашего письма, поскольку, естественно, я писал Баланчину, он же Георгий Мелитонович Баланчевадзе, я писал ему по-русски. Я сделал английский перевод, отослал и забыл об этом совершенно, как вдруг знакомая звонит мне и говорит: я только что была на спектакле. Мазартиана, ты знаешь, что твое письмо напечатано в программе? Для меня это, конечно, был огромный сюрприз. И этот сюрприз, который сохраняется со мной до сих пор. Баланчин поднес мне подарок. Не в характере Баланчина рекламировать собственные балеты. Это действительно исключение. Это единственное вот письмо от кого-то другого, которое Баланчин опубликовал в программе балета. И поскольку эти вот программы, составленные в свое время Баланчиным, сохраняются как традиция во всех последующих возобновлениях этих балетов.
Что же вы там такое написали?
Там было, может быть, несколько строчек, которые задели его. Я говорил о том, что это поклон кавалера, поклон Чайковскому Моцарту, а, конечно, для Баланчина это было его поклоном в сторону и Чайковского, и Моцарта.
Учтивость,
да,
мастеров.
Да. Это вот то, что я называю встроенностью в традицию. Это то, чем обладает гений. Умением встраивать себя в очень длинную традицию. И у меня-то, когда я смотрю этот балет, который я отношу к баланчинским шедеврам, каждый раз перехватывает в горле дыхание. Занавес открывается, и вот эта немая сцена балерина и маленькие девочки в черном. Такая немая картина. Музыка начинается, и перед нами, как я считаю, 8-е чудо света.
Thank you.
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Марина Ефимова, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов и реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным.
Да. Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».